страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 879-я встреча. У нас с вами сегодня Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздих, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня дочитываем третью главу второго послания к Тимофею, и мы с вами будем говорить не только об отступлении, но мы об этом беседовали с вами в прошлый раз, и очень много интересных откликов по этому поводу было, но мы с вами будем говорить еще и о том, как противостоять отступлению. Мы будем говорить о том средстве, которое Бог дал нам, чтобы этому отступлению противостоять. Я напомню, что вы нас можете слушать в наших группах ВКонтакте, Facebook, также вы можете нам там писать, и через сайт theos.fm в приложении Theos, и, собственно, везде, где вы нас смотрите и слушаете. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и делаем мы это за 5 лет. Читаем все, и Ветхий, и Новый Завет, потому что все Писание богодухновенно. Собственно, именно об этом мы сегодня будем с вами говорить. Все Писание богодухновенно, и мы будем говорить, что это значит богодухновенно, и что значит все Писание, и полезно, и мы будем говорить, для чего оно, Священное Писание, полезно. Я думаю, что вы уже поняли, что средство от отступления, средство, которым мы противостоим этому отступлению, это и есть Священное Писание, это и есть Божие Слово. Я хотел бы сегодня сделать такую необычную достаточно вещь, потому что то, что произошло вчера, оказалось для меня лично очень и очень поучительным. Давайте так скажем. Нехорошо сразу взять, брать и обобщать. Я скажу так, я люблю новое. Но иногда за этим новым я забываю о том, что у нас есть давно. И вот вчера, когда был комментарий по поводу того, что жаль, такую хорошую проповедь слушают всего 10 человек, я решил поставить эксперимент. Я сказал, а вот давайте те, кто слушает нас не в соцсетях, а либо на сайте theos.fm, либо в приложении Theos, либо на каких-то ресурсах, в каких-то приложениях или даже приборах, там, интернет-радиоприемниках. Короче, в том, что для интернет-радио предназначено. Давайте сделаем так. Откликнитесь, пожалуйста. Просто напишите «я слушаю», ну или напишите что-то еще. И вот во время эфира вчера было достаточно много комментариев как раз от людей, которые нас слушают по-старому. Я говорю так с некоторым, такой издевкой над собой, потому что я должен признаться, во мне есть вот это. Ой, значит, у нас вот наше вещание, интернет-радиовещание, это такая старая наша штука, а вот она не столь современна, а современные это соцсети, ну и прочее. А там, между прочим, вчера от вас были очень хорошие комментарии. Я оказался постыженным вот из-за этого своего желания бежать за новым, бежать за современным. Я хочу почитать некоторые ваши комментарии, ответить на вопросы. И сегодня, в начале эфира, мы будем отвечать на вопросы и на комментарии не из соцсетей. Обычно большинство наших эфиров выстроены так, что вы пишете комментарии в соцсетях, мы на эти комментарии отвечаем. А сейчас я хотел бы все-таки сделать немножко по-другому. И комментарии будут не из социальных сетей. Причем я думаю, что на некоторые вопросы мы успеем ответить, на некоторые мы даже ответить не успеем. В следующий раз будем продолжать. Но в следующий раз будут и из соцсетей, и не из соцсетей. А сегодня вот так. Во-первых, почитаем некоторые сообщения от тех, кто нас слушает и кто об этом написал, рассказал. Игорь пишет, Нижний Новгород слушает. Спасибо, Игорь. Дальше у нас Наталья пишет, я вас слушаю регулярно. Спасибо, Наталья. Елена пишет, я слушаю. Елена, спасибо вам. Юлия Заливалова тоже рассказывает нам, пишет нам о том, что она нас слушает. Кстати, некоторые из вас указывают электронную почту. И такая большая просьба. Ну, в данном случае все-таки это было не про то, чтобы мы вам перезванивали или писали, или почту писали. В данном случае, да, вот это было не столь важно. Но, вообще говоря, когда вы нам пишете, когда вы оставляете сообщение через нашу форму обратной связи, Иногда бывает очень сложно, потому что, ну, например, приходит сообщение. Там Николай пишет: у меня просьба сделать то-то и то-то. Какой Николай? Как мы вас найдем? То есть мы хотим исполнить вашу просьбу, но мы не можем, потому что вы не оставляете контактную информацию. Большая просьба, делайте, пожалуйста, вот это, оставляйте информацию, чтобы нам было проще вас найти. Филипп пишет: я слушаю. Марина: доброе утро, я вас слушаю, спасибо вам, Марина. Мария пишет также, тоже пишет о том, что нас слушает. Дмитрий у нас: слушаю каждый день. Молдова: да, добро пожаловать. И, кстати, тоже мне интересно, есть ли у нас слушатели из Молдовы, кроме Дмитрия, тоже напишите нам, пожалуйста, через сайт theos.fm или в приложении. Вот, если вы нас слушаете в Молдове, это тоже интересно. Расскажите нам об этом, пожалуйста. Так, дальше. Александр пишет о том, что нас слушает. Екатерина, да, я вас... Очень-очень знаменитый такой прикольный комментарий. Я на Теос, здесь хорошо, нет комментариев, пишет Екатерина. Значит, опять, это для меня вот урок. Я сижу, я это все понимаю, что для меня это такой серьезный урок, потому что у меня внутри такая картинка, наоборот, бегущие комментарии, обратная связь, это здорово, это классно. Вот, а тут Екатерина пишет: здесь хорошо, нет комментариев. Значит, кому-то это важно, кому-то важен именно такой формат. Сайт theos.fm, приложение Theos. Слушайте, пожалуйста, не забывайте. Слушаю вас в приложении. Спасибо, пишет нам Наталья. Так, еще Марина тоже пишет: я слушаю. Значит, другая Наталья и другая Марина. Игорь не просто пишет, но задает также вопрос и комментирует. Игорь из Тамбова. Игорь наш постоянный слушатель. По-моему, даже его голос мы слышали в эфире, когда еще звонки принимали в эфир, если я не перепутал. Сок – это не вино, говорит Игорь, и он комментирует то, что мы с вами рассуждали, то, как мы с вами рассуждали о хлебопреломлении. Сок – это не вино. Сок должен... перебродить. Это целый процесс. А Христос подал чашу с вином. Так написано в Евангелии. А которые пьют сок вместо вина, находятся в самовольном служении. А спиться от капли вина невозможно, от принятия капли вина невозможно. Давайте с этим разберемся. Я вчера уже сказал, отвечая на это, что, конечно, они пили не виноградный сок. Они пили вино, вино разбавленное, вино естественно перебродившее, естественного переброжения. То есть там оно оказывается достаточно, ну, скажем так, оно не крепкое, да, вот это не крепкое вино. Так что это понятно, тут вопросов не возникает. И когда мы с вами говорили вчера про чашу, я отметил, что хотя в Евангелии слово «вино» напрямую не указано, то есть там не написано, что это именно вино, извините, да, вот, но это, то есть он подал чашу после вечери, но в других местах неоднократно упоминается вино. Конечно, они пили не сок, конечно, они пили именно вино, хотя акцент делается на чаше. Что касается, можно ли спиться, ни с одной капли вина, нет, а из того, что у человека уже есть определенная зависимость от алкоголя, алкогольная зависимость, и это оказывается таким крючком, что ли, такой удочкой, на которую человек, к сожалению, ловится. Так что это не про одну чашу, конечно, или не про, простите, не про чашу, не про одну каплю. Вот, это один из тех вопросов, по которым я знаю, что у христиан есть разные мнения. Я высказал одно из них, прочитав при этом и сообщение от Игоря Феденкова на эту тему. Вот, и дальше обсуждать это не буду, просто потому что ни к чему хорошему сейчас это обсуждение не ведет. Но есть церкви, которые принимают хлебопреломление вином, есть церкви, которые принимают виноградным соком. Так что и то, и другое имеет место. Так, Егор, очевидно, Егор, с которым мы беседовали, который писал недавно, тоже пишет: я слушаю. Спасибо вам, Егор. А Наталья задает вопрос. Про то, что сребролюбие – корень всех зол, понятно. Но вот меня волнует вопрос, пишет Наталья. Можно же христианину иметь небольшие накопления, из которых он, если понадобится, и церкви может помочь, или нуждающимся? Или даже небольшие накопления рассматриваются как то, что мы в какой-то степени уповаем на них в случае чего, а не всецело полагаемся на Бога в чрезвычайных обстоятельствах? А если сердце ровно лежит к этому, можно ли это рассматривать как Божие благословение? Если еще есть возможность поддерживать различные служения и церковь также. Спасибо. Очень хороший вопрос, Наталья. Спасибо вам большое. И опять, я знаю христиан, хороших христиан, которые вам скажут: нет, нельзя. Я не могу вам сказать, что нельзя по целому ряду причин. И по целому ряду очень важных причин. Ведь корень всех зол не деньги сами по себе. Корень всех зол – это сребролюбие, это любовь к деньгам, это привязанность к деньгам. Соответственно, могут ли накопления сами по себе быть злом? Нет. Но вот привязанность к этим накоплениям действительно может стать злом. То есть, когда человек… Я это могу проиллюстрировать даже на собственном примере. Ну, потому что… А что ж мы тут всякие вот истории рассказываем, да, ведь зачастую рассказываем истории про себя. Может быть, кто-то из вас с этой историей, ну, как-то себя проассоциирует. Вот я ловил себя на такой вещи. Когда я понимаю, что до конца месяца остается мало, ну, или так, мало денег или меньше денег, чем мне хотелось бы. Да, вот до конца месяца остается меньше денег, чем мне хотелось бы. Я смотрю на это все и говорю: что-то как-то беспокойство, что-то как-то странно, что-то как-то плохо. И в конце концов, на самом деле, это означало, что я уповаю на эти деньги. То есть я уповаю не на Бога, а я уповаю на финансовые сбережения. Проблема – это моя. И проблема – связано как раз с тем, что вместо того, чтобы надеяться на Бога, вместо того, чтобы пребывать в Его воле, я начинаю исходить из того, что, ну вот, есть деньги, все будет нормально, есть накопление, все будет нормально. Нет денег, а что тогда? А тогда вопрос: а я уповаю на Господа или я уповаю на эти накопления? Понимаете, вопрос или проблема не в том, что у вас лежит в банке. Проблема в том, что у вас, у меня, у каждого из нас лежит на сердце. И как мы относимся, как мы воспринимаем вот то, что у нас есть, как мы воспринимаем то, что нам дает Бог, мы принимаем это и благодарим Бога за это. Или мы начинаем: ой, у меня нет накоплений, все плохо. Вы сказали центральную вещь, вы сказали главную вещь. На сердце есть мир, на сердце есть покой. Опять-таки, накопления необходимы. Я думаю, кстати, не только думаю, а, в общем-то, из истории, из литературы это известно, что и в древнем мире у людей были накопления. Они особенно необходимы, знаете, когда? Когда человек не имеет постоянного источника доходов. А если, ну вот, как многие из нас еще в советские времена жили от зарплаты до зарплаты, и это был постоянный источник, то есть ты понимал, что через месяц ты зарплату получишь. Так можно было жить от зарплаты до зарплаты. Другая история, если ты тоже живешь от зарплаты до зарплаты, но к тому же это еще и не постоянно, к тому же это еще и не регулярно. Тут можно возразить насчет сберегающей себе богатства на земле, да, вот когда Христос говорит в Нагорной проповеди о том, чтобы мы не сберегали себе богатство на земле, где моль, да, съедает, и где воры подкапывают и крадут, но чтобы мы сберегали себе богатство на небе. Это все-таки не о накоплениях на черный день. Это скорее именно о любви к богатству. Это скорее о приверженности к богатству в принципе. То есть та же самая история, тот же принцип, который работает и с деньгами. Деньги сами по себе не являются злом. Приверженность же деньгам злом является. То есть любовь к деньгам. Соответственно, и любовь к этим накоплениям. Когда человек живет ради этих накоплений, или когда без этих накоплений на человека вдруг наваливается страх, и он говорит, как же я буду жить, что я буду по этому поводу делать. А некоторые комментарии, которые были в наших чатах, в интернете, я все-таки обращусь сейчас к ним, потому что, ну, здесь сразу вот время как раз об этом сказать. Были вопросы, был один вопрос, и потом пошло уже обсуждение. Это вопросы из серии «Кому, когда жертвовать?» И вот стоит ли жертвовать, не стоит ли жертвовать? Очень много из этого на самом деле между Богом и нами. И я был бы неправ, если бы я стал пытаться на все эти вопросы ответить и такие, знаете, сидеть здесь в эфире и раздавать советы. Это было бы неправильно. Пару моментов все-таки скажу. Тут был вопрос, а можно ли, стоит ли помогать нуждающимся, но при этом не жертвовать в церковь. То есть вот я помогаю нуждающимся, пишет слушатель, но по этой причине я в церковь не даю, я церкви не помогаю, ну, потому что, собственно, моя поддержка, моя помощь уходит нуждающимся, уходит знакомым и так далее. Вот тут есть очень важная вещь. Я знаю, что кто-то сейчас со мной не согласится. Это вопрос нашей приверженности конкретной церкви, конкретной общине. То есть, и еще вопрос дисциплины. Я исхожу из того, вот как раз я понимаю, что это не единственная позиция, есть и другие, но я исхожу из того, что если это община ваша, если это та община, в которую привел вас Бог, то вы и поддерживать эту общину будете, и помогать этой общине вы также будете. Вот когда человек говорит, я тут помогаю такому-то, 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 а на церковь у меня денег, возможности, желания не остается, это не только проблема его понимания помощи, его понимания поддержки и так далее. Это проблема его отношений с церковью. Это значит, что он не считает поместную церковь важной. Он не считает поместную церковь серьезным местом для себя, тем местом, в которое вас привел Бог, причем и с вашими ресурсами тоже. И привел он вас в это место совершенно не случайно. Вот я считаю, что все-таки, если мы часть поместной церкви, если мы часть общины Божьих детей, то наша помощь должна начинаться именно с церкви. Все остальное будет, все остальное имеет место. Если вам не хочется помогать церкви, задумайтесь, что в ваших отношениях с церковью, что вообще получается, как они устроены. И по этому поводу сразу вопрос от Екатерины. Стоит ли сегодня искать достойные общины, если твоя община недостойна? Первый вопрос. Как найти настоящую достойную? Я не знаю, кстати, откуда вы взяли здесь слово «достойную». Достойную чего? Достойную, чтобы вы там пребывали или что? Но это ладно, это мелочи жизни. Дальше второй. Как понимать отрывок, что оставаться там, где были призваны? Не помню, где это, пишет Екатерина, и в контексте не помню. А это в контексте, когда апостол Павел говорит об отношениях рабов и господ, и он говорит, обращаясь к рабам, всякий оставайся в том звании, в каком был призван. Ну, то есть, если есть возможность стать свободным, то ты стань свободным. Впрочем, оставайся там, где ты был призван. Это не значит, что твое христианство, твое покаяние обязательно означает, что ты изменишь свое социальное положение. Вот, что же касается достойных и недостойных общин, послушайте, каждого из нас Бог удостоил быть в своей церкви. Тут вопрос в том, что есть общины, которые уходят от Божьего Слова. Есть общины, которые уходят от почитания Бога. Есть общины, которые уходят от истины. И они уходят в холодность. И дальше каждый из нас на самом деле отвечает перед Богом прежде всего. Но не только перед Богом. Например, отец отвечает перед семьей, особенно если там маленькие еще дети. Соответственно, он отвечает перед женой, перед детьми. Вот перед теми людьми, которые нам даны для того, чтобы мы их опекали, для того, чтобы мы им помогали. Если в общине начинает проповедоваться ересь, если в общине начинает проповедоваться ложь, если община уходит от истинного подлинного Евангелия, тогда действительно по молитве приходит время. Да, естественно, человек пытается сделать то, что может сделать. Я знаю людей, которые отказывались уходить из общин, потому что они видели, что Бог через них хочет эти общины изменить, хочет что-то сделать в этих общинах. И тогда вот они молились за свою церковь, всю свою поместную общину, беседовали с пастором, беседовали с другими людьми в церкви. Но в какой-то момент приходит человек к пониманию того, что нет, здесь лучше уйти. И это очень сложный момент. Нехорошо, если человек уходит в никуда, потому что, ну, наоборот, нам нельзя оставлять, негоже оставлять собрание верующих. Ищите общину, где проповедуется Божие Слово, где есть действие Святого Духа, где есть христианская любовь во взаимоотношениях. Она может быть большой, она может быть маленькой. Пастор или пасторы могут быть образованы или даже не очень образованы, но проповедуется Божие Слово, Евангелие, есть действие Святого Духа, есть любовь между учениками Христовыми. Потому узнают все, что вы ученики мои, что будете иметь любовь между вами. Вот, это очень тяжело, это очень плохо, когда человеку приходится такой выбор делать. Но порой приходится. К вашим комментариям мы вернемся еще в следующий раз. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы склоняемся пред Тобою. Прибудь со всеми нами, наставь нас, научи нас, направь нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 879-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами возвращаемся ко второму посланию Тимофею, 3 глава. Вы знаете, в прошлый раз я несколько поторопился, и стихи с 8 и дальше мы пробежали слишком быстро. Поэтому сегодня я хотел бы все-таки вернуться назад к 8 стиху. «Как и Ани и Амврий противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». Мы говорили с вами об отступлении, которое будет в тяжелые дни. И апостол Павел описывает это отступление. Я думаю, что мы входим именно в эти дни. И я не могу сказать, сколько еще осталось. Я не хочу попасть в группу людей, которые предсказывают, что вот в тот или иной конкретный день будет второе пришествие Иисуса Христа. Мы не знаем эти сроки, это нам не дано. Но вот то, что мы знаем, то и говорим. Интересное сравнение с Иоанием и Иамврием. Я говорил уже в прошлый раз о том, что это египетские мудрецы, египетские волшебники, которые пытались противостоять даже не Моисею, нет. Они пытались противостоять Богу. Когда начались египетские казни, первые 2 или 3 казни египетские волшебники могли повторить. Но действовали они своим волшебством, а не силой Божией. Потом стало ясно, что перед Богом они бессильны, потому что никто и ничто не может противостоять действию Божию. И вот про Иоанна и Амврия, так же, как и про современных отступников, говорится, что они противятся истине, что они люди, развращенные умом, или можно также переводить как «отпавшие умом» и «невежды в вере». Иоанни и Ямврихе выступили на самом деле не столько против Моисея, сколько против Бога. И давайте скажем напрямую, они действительно имели силу, эта сила была от сатаны. Я понимаю, что сложно порой бывает это признать, но сатана имеет силу. Эта сила сверхъестественна, и этой силой он пытается подражать Богу, копировать Бога, сделать нечто похожее на то, что сделал Бог. Однако у него не получается. Моисей действует силой Бога, Иоанни и Ямври – силой сатаны. Думаю, потому нам и открыты имена Иоанни и Ямври, чтобы мы поняли, что сатана может имитировать силу Бога. Но имитация эта настоящей, естественно, никогда не будет. Однако у нас есть опасность принять дело сатаны за дело Бога. Именно поэтому апостол Иоанн предупреждает нас о различении духов. Об этом в первом послании Иоанна, 4 глава. Иоанни, Ямври и люди, которые были современны апостолу Павлу, и люди, которые современны нам, и при этом они оказываются похожими на Иоанни и Ямври, это люди, которые отвергли веру. Подобные примеры есть и сегодня. Люди оставляют истинную веру и уходят в заблуждение. Мне вспоминается один мой знакомый пастор, который проповедовал замечательные проповеди, который был блестящим лидером, а потом сказал: «Вы знаете, я во всем этом разочаровался. Это не мое». И он ушел, при этом принес огромный вред той церкви, пастором которой являлся. Да, такое, к сожалению, бывает. Люди отходят от веры. Также можно сказать, что люди отбрасывают веру. Читаем 9 стих. «Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». То есть, как и с Иоанном и Амврием, безумие отступников будет очевидно. И вот эти слова, как мне кажется, должны быть предупреждением для христиан. Потому что на протяжении всей истории христианства то и дело появляются люди, которые пытаются заигрывать с сатанинской силой. Интересно, что бывает это и в наши материалистические времена. С одной стороны, люди говорят: «Нет, я не верю ни во что духовное». С другой стороны, люди цепляются за все духовное, не разбираясь и не различая, от какого все это духа. Однако, даже если в какой-то момент их действия кажутся успешными, Священное Писание сразу говорит нам о конце этих людей. Да, действия Иоанна и Ямври в какой-то момент тоже казались успешными, но конец этим людям пришел, и пришел очень быстро. Читаем дальше 10 стих. Это контраст, это слова, обращенные к Тимофею. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии, Листре. Каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь». Тимофей знал Павла и хорошо знал. Жизнь Павла была открытой книгой. Такой должна быть жизнь и любого христианина. Тимофей шел за Павлом, он видел жизнь апостола Павла, как она есть. Он видел его приверженность Богу. Он видел и борьбу, через которую проходил апостол Павел. В 11 стихе Павел называет даже конкретные места. Это места, в которых Павел был во время своих миссионерских походов. Во время первого своего похода Павел был побит в Листре камнями. Его побили до смерти. Я, кстати, предполагаю, что Павел действительно умер, но Бог воскресил его особым образом. Вот и говорит Павел о тех гонениях, которые он пережил, но Бог избавил его. Да и сам Тимофей был из тех мест. И я думаю, что именно эти гонения и это свидетельство апостола Павла стали очень важной вехой на пути Тимофея к вере. Читаем дальше 12 стих. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Я обращу ваше внимание на слово «все». Да, сегодня быть христианином становится все более непопулярно, А во многих странах это уже сейчас опасно. Да и в тех странах, где пока опасности нет, ситуация меняется. Мы движемся в ту сторону, где христианство будет представлять собой настоящую опасность для тех, кто серьезно решил идти за Христом. Не ждите, что мир вдруг научится вас ценить. Штука в том, что у вас есть отношения с Богом. И вот именно эти отношения с Богом более всего напрягают безбожный мир. Не научится мир ценить христиан, не научится мир любить христиан без любви к Богу, который нас призвал и которому мы служим. Так что не надо надеяться, что постепенно христианство будет становиться все более и более принимаемым. Читаем дальше 13 стих. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Хотел бы прокомментировать здесь слово «обманщики». Обманщики в данном случае – это люди, которые притворяются тем, кем на самом деле они не являются. Они и сами заблуждаются, и других вводят в заблуждение. И это понятно, потому что они сами идут не туда, и других ведут за собой. И вот это и есть картина последних дней. То время, которое приближается, и все больше и больше его признаков мы с вами видим сегодня. Я хочу ваше внимание обратить также на то, что они будут преуспевать во зле. Иными словами, это не то, что мир становится все более и более христианским. Напротив, Божьи люди подвергаются все большим преследованиям, а безбожники все более преуспевают во зле. Апостол Павел говорит об этом совершенно искренне и откровенно. И нам с вами есть смысл слушать Священное Писание, а не следовать нашим собственным человеческим мечтаниям. А что же тогда делать в этой ситуации Божьему человеку? Как быть? Что противопоставить вот этому разложению, которое идет в мире? Читаем 14 и 15 стихи. «А ты», я здесь остановлюсь, «а ты» можно переводить как «но ты», то есть в отличие от всего, что описано здесь, или вопреки всему, что описано здесь, ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен. Тут такая интересная история получается. Когда мы попадаем во враждебное окружение, возникает порой мысль, а может быть, это мы не правы? Может быть, это наши взгляды устарели? Может быть, правы окружающие нас люди? Нам нужно просто отказаться от того, в чем мы стоим, отказаться от того, чем или кем мы научены. Однако апостол Павел говорит «нет». Напротив, что бы ни случилось вокруг, какими бы ни были новомодные тенденции и новомодные веяния, пребывай или живи в том, чему научен и что тебе верено. То есть некоторые истины, которые ты знаешь. Да, эти истины становятся все более непопулярными. Однако ты стой в этих истинах, пребывай в этих истинах, не отходи от них. Это ответ на вопрос «что?» Истины – Божие учение. Однако есть здесь и некоторая одушевленность, зная, кем ты научен. Это указание на конкретных людей. Один из этих людей и есть сам апостол Павел. Мы об этом уже говорили. Но не только он. 15 стих. «При том же ты и из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса». Какое же средство дано нам для того, чтобы противостоять отступлению? Это средство – Божие Слово. Как Божьему дитя отвечать на отступление окружающих? Божьим Словом. Пребывая в Священном Писании, пребывая в Божьем Слове. Я прочитаю 15 стих еще раз. «При том же ты и с детства знаешь Священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веруя во Христа Иисуса». О каком спасении идет речь здесь? Ведь Тимофей уже спасен. Он уже верующий человек. Мы порой акцентируем внимание на спасении именно как свершившемся действии. Но давайте помнить о трех временах спасения. Мы об этом уже говорили. Я повторюсь, потому что я понимаю, что есть люди, которые присоединились к нам недавно. Три времени спасения. Прошедшее. Я спасен от греха. Это то, что совершил Христос для меня. Настоящее. Бог спасает меня от греха. И это спасение происходит каждую минуту жизни. И будущее. Бог спасет меня от греха. Он приведет меня к себе. Я увижу его лицом к лицу. Христос понес за нас наказание, и мы переходим от смерти к жизни. И сегодня нет осуждения для тех, кто во Христе Иисусе. Об этом послание к Римлянам, 8 глава, 1 стих. И сегодня Бог совершает в нас свое дело, свое спасение. Совершает, среди прочего, и через наше послушание, и через наше богопочитание. Так что давайте не будем забывать о спасении, которое совершается. Человек, который говорит «я уже спасен, и мне все равно, что происходит сейчас», это человек, который многого не понимает. Возможно, он даже никогда не испытал настоящего спасения. Потому что, когда Бог приходит в нашу жизнь, наша жизнь меняется. Мы спасены в прошлом, мы спасаемся сейчас, и мы также смотрим будущее. Мы не знаем, какие будем тогда, в вечности. Знаем лишь, что будем подобны Ему. Так вот, Священное Писание показывает нам путь от смерти к жизни. Смерть и воскресение Иисуса Христа и наше обращение ко Христу – это определяющие, но не единственные шаги на этом пути. Если мы сделали этот шаг, если мы обратились ко Христу, то Христос поведет нас и дальше. Священное Писание показывает нам на то спасение, которое уже совершилось Иисусом Христом. Но Священное Писание – это также и Божие Слово, призванное сохранить нас в этом греховном мире. Через Него Бог сохраняет нас от греха. Именно поэтому так важно для нас оставаться в Божьем Слове. Бог через Свое Слово показывает нам, как нам жить среди всеобщего отступления.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 16 стих. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Я начну с начала этого стиха. «Все Писание». Да, именно все. От Бытия до Откровения. Каждая книга, каждая глава, каждый стих. Нет более важных и менее важных книг, более важных и менее важных глав и стихов. Именно поэтому мы проповедуем все Писание. Но кто-то скажет, от Бытия это понятно, но ведь книга Откровения Иоанна Богослова тогда еще не была написана. Да, я это знаю, конечно. Но после того, как книга Откровения была написана, Церковь приняла ее как священное Писание, поскольку она была дана Богом именно как часть Священного Писания. И Павел имеет в виду и ее тоже. Более того, ведь большая часть Писания, которое было тогда, это Ветхий Завет. Да, Новый Завет уже писался, Евангелия уже были написаны, большая часть посланий уже были написаны, и народ Божий признавал эти тексты как Священное Писание. Так что относятся эти слова апостола Павла ко всему тексту Библии. Дальше мы читаем. Все Писание богодухновенно. Богодухновенно, по-гречески «theopneustos», буквально «выдохнуто Богом». И вот что здесь важно. Авторы Священного Писания не были просто писцами или писарями, или, если вам угодно, компьютерной клавиатурой в руках Бога. Но Бог использовал их личность, качество их характера, и Он выразил свое слово через их мысли. И Он сказал ровно то, что хотел сказать, но сказал их языком, через их особенности и их темперамент. Бог дал нам свое слово, и этим словом сказано все. Если бы Бог стал говорить сегодня с небес, Он бы не сказал ничего нового, ничего такого, что уже не сказано в Его слове. Да, своим священным писанием Бог все сказал. Нормативное откровение, которое необходимо для всей церкви, уже дано. Все писание богодухновенно. Но дальше мы узнаем, что писание еще и полезно. Полезно для научения. Потому мы и учимся, потому мы и учим. Да-да, мы сначала учимся сами, а потом уже преподаем другим. Нет смысла преподавать, если ты сам не научился. Нет смысла пытаться делиться Словом Божьим, если Господь через Слово Свое не совершил работу в твоем сердце. Нет смысла побуждать других, если ты сам не ответил на побуждение, данное тебе от Бога. Все Писание полезно для научения, поэтому мы учим всему Писанию. Читаем дальше. Оно полезно также и для обличения. Через Божие Слово Дух Святой обличает нас. Если вы читаете эту книгу как обычное произведение литературы, то что-то в вашей жизни неправильно. Если эта книга для вас ничего особенного не значит, то и Дух Святой не работает в вашем сердце. Да, мы читаем Библию как литературное произведение тоже. Мы разбираемся с жанрами, мы говорим о героях библейского повествования, мы разбираем использованные авторами Писания литературные приемы. Мы читаем Библию как литературное произведение, но мы не имеем права читать ее только как литературное произведение. В нашем сердце, в нашей душе что-то должно меняться. Дух Святой преображает нас через Божие Слово. Читаем дальше и видим, что Писание полезно для исправления. То есть, чтобы исправить нас с вами. Когда мы идем не в ту сторону, когда в нашей жизни что-то должно измениться. Сначала Дух Святой через Священное Писание учит нас, Он показывает нам волю Божию. Дальше Он обличает нас, Он показывает, что в нас не так по сравнению с волей Божией. Дальше исправление. Он исправляет нас, то есть Он дает нам силу, чтобы измениться. Потому что какой смысл узнавать, что что-то не так, если ничего по этому поводу не можешь сделать? Если я сейчас попытаюсь заговорить по-китайски, то не нужно будет большого ума и сообразительности для того, чтобы кто-то мне сказал, что что-то не так. А вы помогите мне исправиться. Вы дайте мне путь от того состояния, в котором я нахожусь сейчас, к тому состоянию, в которое я должен прийти. Именно это и делает Бог в своем слове. И дальше. Для наставления в праведности. Вот это очень важная роль Божьего Слова. Бог и только Бог праведен. И концовка 16 стиха совершенно не значит, что мы будем праведными полностью уже в этой жизни. Она не значит, что в этой жизни мы достигнем совершенства. Порою нам, христианам, говорят: «Ну смотри, какой же ты христианин! Ты ошибаешься, ты спотыкаешься, ты поступаешь неправильно, ты падаешь». Ты несовершенен. Да, в этой жизни мы несовершенны, однако мы растем, и важно, чтобы мы продолжали расти, чтобы мы не оставались маленькими, слабыми, неумными христианами. И не останемся такими, если будем пребывать в Божьем Слове. Тогда мы будем по-настоящему подготовлены ко всему, что открывает нам Бог. 17 стих говорит как раз об этом. «Да будет, то есть пусть будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Дело не в том, что он будет совершенным, то есть праведным, как Бог. Дело в том, что он будет подготовлен ко всякому доброму делу, которое приготовил для него Творец. Именно поэтому я очень не люблю всякие эти короткие и простенькие программы, планы, методы. Стань хорошим христианином за 2 недели. Познай волю Божию за 3 дня. Исправь все, что было у тебя не то в прошлом, за одну неделю. Нет, все Писание Бог вдохновенно. И все Писание дано, чтобы ответить на наши нужды, и чтобы мы могли стать тем, кем сотворил нас Бог. В христианской жизни невозможно просто взять и срезать угол. Христианская жизнь, как часто говорят, это не спринт. Христианская жизнь – это марафон. Но штука в том, что Бог знает, насколько нам порой бывает сложно. Бог знает, насколько нам порой бывает тяжело. И Бог знает, что дальше будет лишь тяжелее. Он знает и дает нам свою милость и свою благодать, чтобы противостоять всей этой тяжести и чтобы идти вперед. Откуда же мы знаем, что Священное Писание и есть Божие Слово? Да по многим причинам знаем. Мы видим, например, эту удивительную книгу, которую пытались истребить, пытались уничтожить, пытались унизить. Но ничего не получилось. С другими книгами получилось, со Священным Писанием нет. Мы видим этих авторов, более 40 человек, через которых Бог дал нам эту книгу, людей, которые жили на разных континентах в разное время, говорили и писали на разных языках, обсуждали огромное количество очень противоречивых вопросов, и у них получилось единое Писание. Писание, через которое красной нитью проходит тема искупления. И единство это не имеет себе равных. Мы читаем эту книгу, и она касается каждого из нас. Открывая Священное Писание, я вижу на его страницах характер, любовь и действие Божие. Но есть еще кое-что. Открывая Священное Писание, я вижу на его страницах себя. И еще мы видим конкретные примеры того, как Бог проявляет свою благость через Священное Писание. Бог обращается к нам и говорит: «Испытайте меня». Я знаю людей, которые обратились к Богу, желая испытать Его, убедиться в том, так ли это. Одно из лучших подтверждений истинности Священного Писания – это комментарии, письма, которые приходят от вас, наших слушателей и зрителей. Вы рассказываете нам о том, как Бог действовал и действует через Свое Слово в вашей жизни. Истории – это удивительные. Эта книга доходит до самой практики, доходит до самой сути. Это не просто исторические повествования, это не просто богословские рассуждения, это не просто нравственные призывы. Это книга великого Бога, обращенная к нам с вами, Его творением. И вот я смотрю на это и все более укрепляюсь в убеждении, что это Слово Божие. И вот именно это слово оказывается средством, необходимым нам для того, чтобы противостоять отступлению. И знаете, за Бога надо держаться. Да, вот именно так. Держаться и за Него, и за Его милость, и за Его слово. Кто бы что вокруг ни говорил. А говорить будут много всякого. Но, смотрите, при том же ты с детства знаешь Священное Писание, говорит Павел Тимофею. Вот будут новомодные тенденции, будут всякие новые взгляды, новые картинки этого мира. Но есть нечто такое, в чем ты призван стоять. Ну а мы с вами идем дальше и переходим к 4 главе 2 послания к Тимофею. Апостол Павел дает указания на последние дни. Ну а затем мы с вами увидим предсмертные слова апостола Павла. И нам будет печально. Да, друзья мои, эта книга действительно наполнена печалью и грустью. Еще мы с вами увидим одиночество Павла. Я бы даже сказал, не просто увидим, а испытаем, ощутим буквально всеми фибрами души. Апостол Павел невероятно одинок. Он хочет, чтобы Тимофей пришел к нему. Рядом с ним нет никого из его друзей. Он говорит, все оставили его. Он один в этом городе, он один в этой тюрьме. А еще ему было холодно, и он хочет, чтобы Тимофей принес ему пальто, чтобы согреться, и книги, чтобы читать и изучать. Да, друзья мои, в 4 главе перед нами прозвучит нота печали и грусти – Но мы заметим и еще кое-что. Мы услышим ноту победы. И вот последний аккорд именно победный. И я надеюсь, что вы услышите Божие Слово, обращенное лично к вам. Потому что это Слово для нас с вами. Мы увидим и услышим все это уже в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.